Слава нашему Господу! Мы еще на земле, фактически на пути. Путь закончится, когда отправимся в вечные обители. Боже, помоги нам дальше двигаться. Веди за собой своих героев, чтобы мы были правда его героями, и чтобы над нами исполнилось благословение. Когда он нам вождь, и когда мы послушны его воле и движемся за ним, вот тогда мы будем его героем. Сегодня у нас интересна будет тема, которая вспомнит очень много моментов, много событий. Мы прочитаем место Писания, но оно у нас сегодня не основное, хотя внутри этого места Писания будет именно эта мысль. Наше сегодняшнее исследование Писания будет Римлянам 12, 1 стих. Но начинать сегодня мы будем с Евангелия Луки, 19 главы, с 35 по 48 стих. Луки, 19 глава, с 35 по 48. Это событие описывает, когда последний раз практически, или один из последних разов, Иисус будет входить в Иерусалим. Это очень знаменательное событие. И описывается момент, когда он посылает своих учеников в ближайшее селение и говорит, как войдете, найдете молодого осленка, на которого никто не садился, отвязавший его, приведите ко мне. Если вам скажут, зачем вы это делаете, то вы скажете, что он надобен Господу. Уж если ослы стали надобны Господу, насколько нужнее человеки. Не ради животных, не ради ослов, не ради скотов Сын Божий послан на землю, ради человека. Поэтому вопрос того, что мы очень надобны Господу, это еще мягко сказано. Если принципиально, то интересный закон существует. В свое время, когда Бог послал пророка в дом Исея, там была интересная фраза. Все ли сыны здесь? Он говорит, нет. Еще, он говорит, младший, там вот он пасет овец на полях пустыни. Позови его, потому что пока мест он не придет, мы не сядем кушать. Что вы не сядете кушать? Для жертвоприношения я пришел. Жертва мирная. Жертва мирная – это часть жертвы отдается огню на съедание. Или принципиально это жертва, часть которой принадлежит Богу через сожигание. И только после этого ты имеешь взять свою часть и есть. Как бы две стороны участники одной жертвы, мирной жертвы. Мы, говорит, не можем сесть. Небо не может начать ликование до тех пор, пока мест наследие Божие не будет там вместе с Сыном Божьим. Вы, говорит, сядете на 12 престолах. Вопрос не в этом. Но есть один из моментов, очень интересно звучащий. Кто знает, когда Бог определил Ною построить ковчег, и туда зашли все животные, то там были и очень быстро движущиеся, и очень медленно ползающие. Это правда. Двери ковчега Бог не мог закрыть до тех пор, пока мы самые медленные не зайдут в ковчег. Каких самых медленных животных или существ, пресмыкающихся, мы найдем сегодня на земле? Кто знает, может быть, они были первыми, входя в ковчег? Может быть. А может быть и последними, однако они удостоились, чтобы дверь ковчега закрыта была за ними. Поэтому вопрос, радость неба и торжество неба не может начаться, пока мест последний не войдет в вечность. Поэтому, что мы очень надобны Господу, это мягко сказано. И тут описывается момент, взяли осленка, привели его к Иисусу, 19 глава Луки, с 35 стиха и ниже. Привели его к Иисусу, накинувшие одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало радостно, велегласно, это особая форма радости, славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, благословен Царь грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних. Некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». В другом месте Священного Писания говорится, что дети прославляли Бога из уст младенцев, грудных детей. «Ты устроил себе хвалу, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя». Возмущение там было тоже немаловажное. Вроде непристойно, как это дети, что они понимают. Между прочим, зачастую они много понимают, больше, может быть, чем родители. Много ли знал Иоанн Креститель, которому еще не дали такое прозвище или кличку, но он был в чреве своей мамы? Много ли он знал, кто пришел приветствовать его маму? Маму ли его только? Разобрался. Откуда у него эти навыки? В каком университете, колледже духовном он ходил, учился, что так надо встречать и так надо реагировать? Естество реагирует. Сегодня мы не собираемся рассуждать вопросы, что знают, чувствуют и как себя ведут дети, находясь у матерей под сердцем. Это отдельный вопрос. Мы не будем гинекологией заниматься. Но с другой стороны, Священное Писание на многие вещи обращает внимание. И мы будем на это обращать внимание. Очень глубоко. Но сегодня дальше движемся. «И когда приблизился к городу», 41 стих, «то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих“». В другом месте говорится: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать чад твоих, как птица собирает птенчиков своих под крылья свои, но вы не захотели». Интересен вопрос, что мы сегодня с вами будем касаться положения храма, храмины, тела. И наш вопрос будет стоять очень глубоко. Я не знаю, насколько мы сможем охватить этот вопрос. Так где кончается тело человека, где начинается плоть? Где кончается плоть, начинается тело? Какие должны быть тела и какая должна быть плоть? Какая должна быть гармония этих взаимоотношений? Потому что зачастую многие вещи не совсем понятны. Может быть, у нас сегодня более познавательная будет тема, но нам необходимо это знать, иначе мы дальше не сможем двигаться. Как служить Господу? Зачастую бывает служение Богу внешне, а внутренне нисколько. Бог предлагает внимательно рассмотреть эти вопросы. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих“». Здесь касается вопрос сразу всех вопросов. Город Иерусалим, город семья, город человек личность и таким образом все возраста. Если принципиально касаясь храма. Он касается храма, когда, я не помню, в какой-то теме не так давно мы с вами касались вопроса, так бегло слегка о том, что, когда решался вопрос, нужно было построить шалаши или кущи, и в них определенное время жить. Бог напоминал этим, что вы выходцы из Египта, что вы непостоянные жители, и интересно, постановление или поставление этих кущей на территории государства Израиля, это напоминание о том, это не ваша конечная точка, вы на пути. Дальше, там описывается интересный момент, что когда они сделали праздник кущей, насколько я помню, у Неемии это описывается, то они поставили эти кущи везде, на кровлях, они плоские, на дворах, на территории внутри храма, на площадях, везде, где только можно и где нужно было. Ведь касаясь храма, если принципиально, храм обладает многими территориями, святая святых, святое и внешний двор, как минимум. Есть вещи, которые видимы для человеческого глаза. Есть вещи, которые сокрыты от человеческого глаза. Там что-то более внутреннее. Есть такое сокровенное, которое, знаете, интересный вопрос можно было бы задать. Зачастую человек не знает, что в нем самом. Но зачастую то, что в нем самом, должно выйти наружу. Один из моментов в ветхозаветных писаниях Библии описывается про одного из царей, имя, может быть, сегодня не настолько важно. И там описывается такой момент. Только вот в этом моменте Бог оставил его для того, чтобы увидеть, что в нем. По-другому звучит так. Присутствие Бога рядом с человеком не позволяло человеку открыться хотя бы для самого себя, чтобы увидеть самого себя. Для других мы можем сокрыться. Это правда. От себя Зачастую люди уходят. Это тоже правда. Зачастую люди боятся сами с собой поговорить. Это правда. Еще более глубокая правда. Практика работы Священного Писания с народом Божьим. И самое главное, что открывает Отец, показывает, что немалое количество христиан не имеют времени, не имеют возможности, не желают, это еще хуже, чтобы вникнуть в самих себя и поговорить с самими собою, чтобы самим себе задать глубокие вопросы и на них получить глубокие ответы, чтобы сделать характеристику своей внутренности, о чем апостол Павел говорит, исследуйте себя, самих себя испытывайте. Зачастую люди уходят от ответов, уходят в суету, переживания, различные действия, мероприятия, поездки. Пожалуйста, чтобы мы правильно понимали, ничего здесь худого нету. Но уйти зачастую от самого себя. Бывают моменты, когда люди уходят в музыку. Не потому, что это плохо играть, петь, я не об этом. Вот свободная минута подумать. И человек чем-то заполняет себя, быстренько, быстренько. У безбожников мира сего существует термин. Алкоголик. Это человек, зависимый от выпивки. А есть трудоголик. Человек, зависимый от труда. Больной. Пьяница на труд. Пьяница на суету. Человек, который не может спокойно иметь свободного времени. И даже говорят, чем бы убить свободное время. Что сделать? Не заполнить, а убить. Ужас, ужас. Если мы останемся один на один с Богом и с собою, ох, у нас многие вопросы. Но что удивительно, как только мы начинаем оставаться один на один, для того, чтобы Бог нам что-то открыл, моментально. Там переживания, там звонки, там кто-то стучит, там кто-то что-то делает, какие-то мысли куда-то нас гонят, кто-то все время раскручивает события, не дает нам остаться в покое. Знаете почему? Потому что решается вопрос, храм тела нужно войти в святая святых, во внутренность, чтобы увидеть. И для того, чтобы это не было увидено, дьявол моментально отводит, отводит. Знаете, как это делается? Как в животном мире, в птичьем мире, в мире насекомых. Как только кто-то, ну, в глазах этого зверя, животного, птицы, даже рыбы, или насекомые, как только в их глазах они считают, что противник подходит к их гнезду, они начинают набрасываться, защищают. Если они видят, что не получается, начинают отвлекать, отводить в сторону, чтобы ты ушел. Для чего? Потому что там что-то сокрыто. Сколько людей уже подходило и говорило народа Божьего, не могу сосредоточиться в своем внимании, чтобы выйти на самого себя, саму себя, чтобы найти вот что-то там у меня есть. Меня все время отводит, отводит, отводит любыми действиями, событиями. И это первая причина, что у вас есть нечто, что хочет Бог, чтобы вы открыли, но дьявол не желает этого. И зачастую все сводится, мы с вами рассуждали. Слово Божие – меч обоюдоострый или обоюдуострый. Проникающий до разделения души и духа, судящий помышления, намерения сердечные. Степень проникновения Его – храм, внешний двор, внутренний двор, святая, святая святых. Вот туда. Мы говорим сейчас не о храме, мы говорим о храме тела. Это серьезно. О, если бы, хотя всей твой день, это 42 стих, Луки 19, узнал ты, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя оковами, окружат тебя, стеснят тебя отовсюду. Разорят тебя, побьют детей твоих в тебе, не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Удивительный вопрос, что Бог зачастую дает неоднократную единицу времени. Я дал ей время покаяться, я дал ему время покаяться, но человек не захотел. Я дал возможность, чтобы человек, говорит, вошел во внутренность свою. Но вот когда это не происходит, потом обкладывают обстоятельства. Какие? Придут дни, когда враги твои обложат тебя окопами. Разные враги. Разные враги. Враги в духовном мире, враги в физическом. Враги в материальном мире, враги в здоровье, враги в возрасте, враги обстоятельства, враги дела, враги переживания, враги мысли, враги чувства. И это все увивается и закручивает по спирали. И человек все глубже, 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 глубже в этом состоянии. Как только появляются добрые чувства, рождается детище нашей внутренности, желание очищения, освящения, желание идти дальше путем чистоты и святости. Вот этих детей, чтобы мы правильно понимали, не физически рожденных, вот эти чувства убиваются, 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 затормаживаются. Ты сегодня готова что-то сделать для Господа, но тебя настолько отвлекает, что ты уходишь. Уходишь в свои дела, в свои мероприятия. Потом, когда сосредотачиваешься, если вчера, когда тебе Бог затрагивал твою внутренность, у тебя 100 вопросов можно было записать, сегодня 10 не найдешь. Никогда не замечали? Бывали моменты, когда очень глубоко беседа, исповедание, тема, и народ подбегает и говорит: ты знаешь, я сейчас хочу. Я говорю: слушай, тебе нужно еще прокопать, посмотреть. Я, говорит, не против, но ты знаешь, вот эта тема, это Божье касание силы Господней настолько перед моими глазами все это открыло. Я хочу все сейчас, оно передо мной стоит. Я хочу быстренько это пред Богом сказать, но я буду дальше копать. Знаем это, нет? Поэтому, когда мы сидим во время собрания, и касается нас глубоко Слово Божье, тема, или молитва, или стих, песнопение, немедленно тут же Иисусу, сразу, быстренько. Господи, ты знаешь, вот это, вот это, вот это. Успеваем что-то записать, запишем для себя, чтобы не убежало оно. Потом детально раскопаем, коснемся, зайдем в отдельное помещение. Не удивляйтесь, или после собрания у нас будет туда очередь. Потому что сегодня тема меня коснулась. Вчера меня тема коснулась. Это нормально. Это жизнь. Собрание, поле собрания – это жизнь. Почему? Потому что овцы на злачных пажитях, они щиплют траву, подходят к водоемам, пьют. Знаете, что они делают? Они складывают. А потом у них начинается вот то, что называется «он меня покоит». Они, есть такое выражение, может быть, неудачно звучит, а жвачку жуют, отрыгивают. Ну, звучит для уха неприятно. А у Бога это приятно. Однажды сказал мне Бог, дважды я слышал. И вот эти вот рассуждения, вот эти рассуждения. Посмотрите на людей мира сего. Здесь, не знаю, в этой стране, но в той так было. Как только кинотеатры с кино выйдут, понимаете, они часами стоят и говорят, пережевывают пищу. И если вчера был серийный фильм, а сегодня перерыв на работе, только и говорили мне об этом. Как только начальник за двери, подчиненные, как пчелы вокруг меда, друг с другом жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу, и рассказывают. Если спортивные игрища, да какой ногой ударил мяча, да как он прыгнул, вы что, такого не знаете? У них пережевывание идет. У народа Божьего? То, что мы ели дома, пережевываем здесь и передаем друг другу. Когда вы сходитесь, то у вас есть. Когда мы на собрании, и мы получаем этой пищи, мы пережевываем, у нас есть. У нас есть чем-то поделиться. Ты знаете, вот когда вот это было пение, поймите правильно, бывают моменты движения Божьей благодати, идет пение, и в тебе что-то произошло. Подойди потом и скажи той душе, ты знаешь, вот это пение напомнило мне, вот это благословение, вот это помазание на меня сошло. Это говорит о вопросе. Всякий, который получает наставление, делись наставляющим. Делись этим благословением. Здесь гармония. Мы зачастую многие вещи не понимаем. Движемся дальше. 45 стих. «И вошед в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. И учил каждый день в храме. Пересвященники же, книжники, старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его». Если внимательно посмотреть на это событие, а у нас как раз сегодня воскресенье, это такая памятная дата вшествия нашего Господа в Иерусалим и в храм. Следующее воскресенье пасхальное. Благослови нас Господь. В пятницу у нас будет хлебопреломление во имя Господне, потому что хозяева у нас забирают день. мы будем в пятницу иметь, так что в четверг у нас не будет собрания. Вот тут ставится интересный вопрос. Для того, чтобы в храме учить и передавать здравое слово, надо храм очистить через освобождение, изгнание, выкинуть, выбросить, освободить. Вот тогда во внутренность нашу влагается очень обильно с помазанием Слова Божия, чтобы Слово Божие вселялось со всякой премудростью. Как? Обильно. Оттуда вытекает вопрос. Итак, что же в нашем теле происходит? Мы идем на первое место Писания, с которого сегодняшняя наша тема. Хотя мы прочитали с Луки. У Римлянов 12 глава, 1 стих. Здесь описано так. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Я возвращаюсь к фразе. Представьте тела ваши. Так вот, где вопрос ставится? Где же кончается тело, начинается плоть? Где кончается плоть, начинается тело? Так как это служение будет происходить? Чтобы это увидеть, мы поэтому сегодня и касаемся. Забегая наперед по сегодняшней теме, характеристика плоти в греховном понимании, но мы сегодня коснемся двух направлений, чтобы было правильно понятно, прежде чем коснемся этой характеристики. Скажите, пожалуйста, когда Бог сотворил Адама, у него было тело, у него была плоть, ну понятно, душа. И вот Бог сотворил Адама, и вдуло у него дыхание жизни, и стал он душой живою. Так сотворенное, лежащее на земле, в которое будет вдуваться или вдыхаться дыхание жизни, что лежит, скажите, пожалуйста, плоть, тело? Следующий вопрос. И вот теперь он стал живым, и он ходит. Я специально подчеркиваю вопрос. Евы пока нету. Согрешений нету. Только, пожалуйста, не она виновница, я не это имею в виду, потому что там еще надо разобраться, почему они вместе не были на момент искушения. Это очень серьезное положение. Это даже правда. Об этом зачастую молчится. Все говорится про Еву, потому что так написано. Про Еву, да, правда. Ну, а почему они не вместе? Это уже другой разговор. Итак, еще нет согрешения. Его тело, его плоть. Скажите, плоть грешная? Не плоть вообще, не плоть наша, не плоть человеческая, а адамовская плоть. До согрешения она грешная? Вот тут-то и вопрос, на котором многие не заостряют своего внимания. Забегая сегодня наперед по теме, вопрос ставится так. Изменить плоть настолько, чтобы в понимании греховности она стала, позвольте, первозданной, неоскверненной. Она останется на земле. Это без разговоров. Но это принадлежность храма. И этот вопрос надо сохранить. На сегодняшний день парадокс. Многие вопросы плотских влечений защищаются. Даже с кафедры. Я подробностей не буду говорить из ряда соображений. Я общей фразой скажу. Рассматривая взаимоотношения мужей и жен, немалое количество владеющих в руках Библией ссылались на то, что вот у него или у нее особенности тела, с которыми надо считаться. Я задал вопрос, и вы скажите, пожалуйста, вы что хотите сказать, что кровь Христа не может это изменить? И оторопь такая. Вы хотите сказать, что вот эта проблема, я ее специально не касаюсь сегодня, что вот эта проблема вот в этом теле, в этой плоти, мужской или женской, это настолько неразрешимый вопрос, что кровь Христа ничего не может сделать. Вы хотите сказать, что адамовская натура была подвластна, и евовская тоже, а сегодняшняя нисколько? Куда мы идем? Бог шатрах Авраама сказал уникальный закон. А разве есть для Бога что-то трудное? Нету. А получается единственный вопрос. Господи, ты знаешь что? Вот ты выгоняй из храма вот отсюда, а дальше не выгоняй. Ну, потому что дворы миновщиков стали вот в этой части. Вот там, где обмен идет, понимаете, где торговля, купи-продай идет. Это только здесь, да? А внутри ничего не делается? Вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот торговля в храме человеческого образа, храма вот этого тела, где происходит, скажите, пожалуйста? В теле? Во плоти? В душе? В духе? В сердце? Откуда помыслы выходят, скажите, пожалуйста? Из плоти? Из тела? Из души? Из головы? Образ мышления. Иисус сказал, из сердца исходят. Так торговля где идет, скажите, пожалуйста? Следующий вопрос. Вот закон. Так обычно учили. Библия так не учит. Библия говорит, что закон есть и у евреев, закон есть и у язычников. Да, нет? И язычников закон написал Бог на ихних скрижалях сердца. Так не принято говорить, но так написано в послании к римлянам. Это видно, говорит, что закон у них есть. И это видно из того, что у них мысли то обвиняющие, то оправдывающие. Закон у них в сердце, совесть. Торговля где? Так Иисус откуда изгонял продавцов? С внешнего двора. А с внутреннего? А из святой не надо изгнать. Звучит страшно. Странно, правда? Мы разбираем не храм Иерусалимский, мы разбираем вопрос наших тел. Так откуда эту торговлю надо изгонять? Из сердца? А теперь давайте проверять. За ту практику жизни, сколько мы находимся в церкви, народ Божий, вступили в завет с Богом, говорим о вопросе того, что мы приняли Христа своим Спасителем. Это касается всех нас, меня, тебя, всех абсолютно. Скажите, пожалуйста, какая степень освященности у нас прошла? Внешний двор, видимый для окружения глаз, особенно на собрании, все как на подбор. Пуговички застегнуты, платья длинные, скромные, разрезов нету, облегания нету, ну все как положено. Осветились. Дальше. До какой степени? Поэтому мы с вами коснулись. Адам в несогрешении, тело безгрешное. Плоть в понимании грешности негрешная абсолютно. Дальше пойдет накопление. Первый грех какой был? Колдовство, убийство, ворожба, блуды, прелюбодея? Да нет, своеволие. Поставили вперед, моя воля, будем знать, а дальше? А дальше все остальное накручивается, как снежный ком. Или в горах бывает лавина, опасные места, когда лавины сходят. Лавины бывают земляные, там, с камнем, сыпется, там, деревья, все подряд несет. Бывают снежные, и бывают такие зоны, на которых написано, шуметь нельзя. Потому что от шума звук ударил где-то наверху, и маленький кусочек снега оторвался. Он пошел, то внизу будет лавина, засыпет всех, все и надолго. С мелочи начинается. Поэтому вопрос, плоть, греховность плоти, это ее разложенность, ее влечение, ее страсти по пяти органам чувств. Какими обладает человек? Пять органов чувств. Это идет туда. Дальше мы движемся. Читаем место Священного Писания. Интересный вопрос. Описывается Евангелие Иоанна. Здесь написана такая фраза 2 главы, 19 стих и ниже. Евангелие Иоанна, 2 глава, 19 стих, по 22 прочитаем. Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи, «Сей храм строился 46 лет, ты в три дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Еще раз читаю эту фразу. Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет. Ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Отсюда еще раз подчеркивается вопрос, что тело человека – это храм. И храм – это совокупность тела и плоть, духа и души. Почему я так подчеркиваю? Потому что мы коснемся ряда мест Священного Писания, и мы задумаемся об этих вопросах, чтобы мы понимали это. Первое послание Коринфянам описывает по этому поводу тоже фразу. 1 Коринфянам 6 главы, мы прочитаем 19-20 стих. Здесь описывается так. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья». Еще раз читаю эту фразу. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые есть Божьи». Чтобы нам понимать эти вопросы, мы будем рассуждать с вами место Священного Писания Луки 12 главы с 15 по 23 стих. Здесь описывается событие в одной из притч, когда Иисус Христос в одной плоти затрагивает эти положения и показывает разницу. Сегодня я особо этой разницы не буду здесь подчеркивать в этом месте, потому что, чтобы мы не запутались. Но мы главные вопросы возьмем и пойдем дальше. Луки 12 главы с 15 стиха. Немножко выше описывается положение, кто-то приходит и говорит: «Скажи брату моему, чтобы разделил со мной имение». Он говорит: «Друг, а кто поставил меня судить или делить между вами имение? Берегитесь любостяжания». Дальше. «При этом сказал им», 15 стих Луки 12, «берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имени». Мы здесь остановимся. Вопрос в том, что когда мы дальше будем в следующие разы исследовать место Писания, Римлянам 12:1, то там написано: «Представьте тела ваши в жертву какую? Живую». А что, есть жертва неживая? А почему может быть жертва неживая? В чем живость жертвы? В чем жизнеспособность жертвы? Что есть жизнь? Здесь он подчеркивает и говорит: «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле». А начало ее начинает так. «При этом сказал: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И ты будешь, говорит, думать, что ты живешь, на самом деле ты не живешь, а существуешь. «И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие. Соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Знаете, что он сказал? Он сказал: храм мой является хранилище, куда я соберу все мои сокровища. Если внимательно, мы так никогда эту притчу не разбирали. Если внимательно посмотреть на эту притчу с другой стороны, что предлагает Иисус, он предлагает совершенно другую вещь. Он говорит: построй такие хранилища, куда бы ты мог сохранить вот это и положить сбережения. От чего бы зависела жизнь твоя? Успеваем, нет? По-другому. Чтобы было понятно, берем быстренько одну из притч, когда Иисус говорит: вот вышел сеятель, и вот он сеет, и там 4 почвы. При дороге птицы забрали, каменистая, быстро взошло, быстро засохло, потому что неглубокая земля, не хватало влаги, потому корень был слабый. Дальше тернии выросли, заглушили. 4-я почва. Там фраза: которые в чистое, доброе сердце принимают слово. Дальше хранят где? В чистом, добром сердце. Дальше оттуда приносят плод. Дальше оттуда входят в радость Господина. Дальше. Эти сердца он будет обрезать, чтобы еще больше приносили плод. Дальше. Вы еще, говорит, более прославите имя Отца, когда более принесете плода. Дальше. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Когда? Над ними будет исполняться. Кто имеет, у того умножится. У кого нету, отымется то, что он думает иметь. Потому что он не имеет где. В чистом и добром сердце. Оказывается, это хранилище. Вот в этой притче затрагивается вопрос. Для этого человека храмом стало хранилище, место сбережения всего добра. Скажите, пожалуйста, куда мы ложим добро наше? Куда мы ложим добро, чтобы сохранить его? За счет чего идет обогащение нашей внутренности? Где происходит освящение и осквернение? Заново читаю эту притчу. «И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое». Хлеб? Если хлебом является Сын Божий, этот хлеб куда ложится? Где он лежит? Где он хранится? Где он вкушается? Почему вопрос первой заповеди ставится на очень высокий уровень и затрагивается вопрос. Вот если любовь наша к Богу именно такая, какую хочет Он от нас, то этот хлеб жизни у нас во внутренности, в хранилище, в святая святых. Но если мы его туда положить не можем, если мы не можем о нем говорить и беседовать, если не можем о нем рассуждать, если у нас не клеются ни беседы, ни молитвы, там нету этой жизни. Нам необходимо будет рассмотреть вопрос, так как же наши тела существуют? Тогда где у нас тело кончается, где у нас плоть начинается? «И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лишь жду тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Если, говорит, состояние человека такое, какое желает Бог, и глаза открыты, и глаза видят землю отдаленную, если глаза видят царя в красоте, написано, хлеб будет дан, вода у него не иссякнет. Человек этим будет жить. Священное Писание говорит интересную фразу. Иисус сказал, не хлебом единым будет жив человек, дальше, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, дальше, исходящих из уст Божьих в мои уши, как? Скажите, пожалуйста, вот этот хлеб жизни, который мы получаем в наше внутреннее ухо. Откуда? Через собрание? Беседы? Со стороны? Общение? Или персонально? Оттуда мы рассматриваем вопрос. Вот что там в нашем внутреннем дворе происходит? Кто там стоит и закрывает, и не дает возможности, чтобы туда слово вселялось обильно? Дальше. Но Бог сказал ему, «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Сказал ученикам своим, «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела во что одеться. Душа больше пищи, тело одежды». А о чем заботиться, скажите, пожалуйста. Где забота? Куда она идет? Что мы хотим для себя собрать. В следующий момент мы с вами коснемся положения, о котором Иисус Христос конкретно заостряет. Где есть тело, где есть плоть? Луки читаем 24 главы, 3 стих и 39 стих. Всего лишь два стиха. Луки 24, 3. Описывается момент с первого стиха. «В первый же день недели очень рано, и, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тела Господа Иисуса». Мы сейчас с вами подойдем к интересному вопросу, где Иисус подчеркивает о вопросе тела и плоти в себе. Здесь описывается еще раз, заостряем внимание. «И вошедшие не нашли тела Господа Иисуса». В этот же первый день Лука 24 главы говорит о вопросе возвращения двух идущих в Эммаус. Вместе с Иисусом встретились, сердце горело по дороге, он истолковывал им Писание, просили его зайти в Эммаус, он преломляет хлеба, просит благословения, узнан ими, исчезает, из поля ихнего зрения или в ихних глазах, и они бегут назад. Приходят, не успели прийти, Иисус становится между учеников. Дальше, здесь фраза. Луки 24, прочитаем с 36 по 39. «Когда они говорили о сём, сам Иисус встал посреди их и сказал им: „Мир вам“. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: „Что смущаетесь? Для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите“». Теперь внимательно слушаем, что здесь написано. «Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». В этой главе Бог заостряет внимание. Тело и плоть Сына Божьего – это настолько близкие две единицы, и Его тело – чистоте святости, и Его плоть – чистоте святости. Отсюда вопрос, когда ставится, когда мы с вами у римлян исследовали, если, говорит, мы смерть Его крестились, то чтобы нам ходить в обновленной жизни, как Он, чтобы наши тела были в чистоте и святости, чтобы наша плоть была в чистоте и святости. Следующий момент очень глубоко описывается. Мы об этом почитаем тоже. У Петра, первое послание Петра, 3 главы, 18 стих. Очень интересная фраза здесь звучит. Первое послание Петра, 3 глава, 18 стих. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». Мы замечаем, что здесь ставится вопрос. Умерщвление по плоти возможно при одном условии, если он чистый и неоскверненный. Агнец без пятна и порока. Отсюда вытекает интереснейший вывод. Дабы ваш дух, душа и тело настолько были освящены, чтобы вот эта плоть была очищена Божьим присутствием, чтобы мы не сказали: «Ты знаешь, какая у меня плоть? А ты знаешь, какая мужская плоть? А ты знаешь, какое мужское тело или женское тело?» Мы понимаем, о чем разговор. У людей получаются проблемы, которые необходимо срочно освещать и задумываться, чтобы пред лицом Божьим было бы вот это лечение. Следующий момент очень глубоко описывается. Божье благословение, которое он говорит вот такой фразе. Читаем Колоссян. Колоссян 1 главы, мы читаем 21-22 стих. Колоссян 1 глава, 21-22. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его». Я еще раз читаю, дальше движемся. «Ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными пред Собою». До какой степени? Чтобы над нами исполнилось благословение, чтобы тело плоти нашей было сохранено и освящено, так, как желающий Он. Дальше. Я понимаю, что сегодня нам это очень трудно будет брать. Мы возьмем столько, сколько мы сможем, но нам нужно будет очень глубоко это расследовать и рассуждать. Здесь интереснейший закон, о котором он выше пишет в этой же главе. 18 хотя бы стих, но чтобы его понять, мы читаем с 15-го. «О нашем Господе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престолы, господствовали, начальствовали, властили, все им, все для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви. Он начаток первенец из мертвых, дабы Ему иметь во всем первенство». Еще раз читаю эту фразу. «И Он есть прежде всего, им все стоит, и Он есть глава тела церкви». Мы переходим к моменту, хотя немножко то там будем брать, то там из места Священного Писания. Он заостряет внимание, говорит: «Пойми, твое тело должно стать частью тела церкви. До такой степени, чтобы имя Господне прославилось в изменении в нашем духовном росте». Что это значит? У тех же самых Ефесян есть интересная фраза, очень глубоко касающаяся этого вопроса. Ефесян 4 главы с 12 по 16. Там говорится, что для созидания тела Христова Он поставил каждого на свое место, чтобы каждый выполнял ту функцию, которую Он определил. И дальше фраза. Ефесян 4 с 12 по 16. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, у мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитровому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. И тут получается вопрос, тело Христово есть церковь? И он говорит, с другой стороны, Павел заостряет внимание, внимательно рассмотри, тело твоего, тело твоей плоти, где ты находишься? Об этом вопросе, когда Колоссянам, если рассматривать во 2 главе 11 стих и 12, апостол Павел заостряет ту же самую мысль и подчеркивает, смотрите, какую тонкость. Колоссян 2, 11, 12. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти». Обрезанием Христовым, бывшие погребены с Ним в крещении, с Ним вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив вам все грехи. Господи, помоги, когда мы сегодня пойдем домой, чтобы у нас Дух Святой открывал глубже, глубже эту тему. Из-за того, что если мы дома не выполняем домашнего задания, которое Бог предлагает нам касаться, мы бываем отстающими, нам бывает очень тяжело воспринять многие-многие истины. Он хочет заострить внимание на интереснейшем положении. Какого порядка? Ставится вопрос, чтобы было понятно. Читаем у Галатов 5 главы. Мы немножко как собирательный образ делаем, а потом будем подходить к определенным выводам. Галатов 5 глава. С 19 по 21, тоже очень известное нам место Священного Писания. Но читаем 17. «Ибо плоть желает противного духу, дух противного плоти, они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Дальше дела плоти известны. Не дела тела, а дела плоти, греховного естества. Если мы не освобождаемся от греховного естества плоти, не может быть разговор об освящении тел. Не может быть разговор об освящении тел, не можем мы быть частью тела Иисуса Христа. Мы остаемся в положении, раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает и дочь. Это временное пребывание. Это получается вопрос, внешняя оболочка человека способна быть без греха, а внутренность нисколько. Боже, научи нас так жить, чтобы прославить Твое святое имя. Дальше движемся. Касаемся вопроса, очень интересно описывается у римлянам. Мы читаем 8 главы с 5 по 10 стих, римлян. С 5 по 10. «Ибо живущие по плоти, о плотском помышляют, живущие по духу, о духовном. Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь, мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас – то тело мертвое для греха, но дух жив для праведности. Здесь уже говорится до такой степени, что уже с плотью вопросы решены. Уже в естестве человека греховной натуры не существует. У человека поменялся национальный признак. Позвольте такой вопрос. У человека поменялся генетический образ, если принципиально. Я говорю о генетике духовной, не физической. По-другому, наркоман греха прекращает быть наркоманом, он независим. Степень независимости, свобода, первозданности. По-другому говорится иначе. Настолько исцеление тела неимана через его исцеление внутренности, что тело его обновляется, как тело малого ребенка. По-другому. Зачастую вопрос проверки, насколько мы освободились, заключается в вопросе. Вот если нас что-то настолько дергало, и мы не выдерживали, мы входили в определенные положения, то человеку ставишь вопросы, и тогда он может проверить, он в этом вопросе очистился или нет. Какая реакция? Реакция. Когда человек мертвый, или еще не знают, он мертвый или нет, то первая проверка бывает, открыть надо глаз и посмотреть реакцию зрачка. Знаем, да? Реакция зрачка, то есть на свет. Резко свет, зрачок начинает сужаться. Если человек мертвый, то зрачок остается на месте, знаем. Привожу пример, очень простой. У меня есть обидчик, обидчица, которые настолько сделали, что мое сердце просто не выдерживает. Начинаются вопросы лечения, исповедания, покаяния, человек освободился. Ты свободен, ты свободна? Человек говорит, да. Тогда в молитве будешь молиться о том, что ты прощаешь, будешь свидетельствовать Богу. Человек начинает молиться и говорит, что-то не получается, что-то, говорит, язык связанный, скованный. Но ты же только что сказал, что ты простил, простила. Значит, прощения нету. Заново начинаем работать, где-то недоработка, по какой-то причине нету свободы. Наконец человек говорит, все, свобода, нашли, еще что-то нашли. Теперь ты можешь помолиться и сказать, что ты прощаешь, да. Ну, благослови, ну, пока месть, не благословляй. Пока месть, помолись о том, скажи, что ты прощаешь. Прощаю, это идет молитва. А Бог говорит, да там еще, говорит, не закончено. Боже, что сделать? Предложи теперь этой душе благословить своего обидчика. Задаешь вопрос. Вопрос решился, да. Чистота сердца, свобода, да. Независимость, да. Человека можешь увидеть, все нормально, да. Сейчас проверка. Теперь возьми молитву и скажи, что ты его благословляешь. Благословляй. В ответ истерика. Крик души. Человек захлебывается в слезах. Только что 5 минут говоривший о том, что простил. И молящийся о том, что действительно простил. И кричит. Только я не осуждаю, я просто рассуждаю. И через этот слезы, вопль, знаете, что слышно? Не могу. Что ты не можешь? Простить могу, а благословить не могу. Недоработка. Заново. Заново не в смысле с нуля начинать, а глубже входить. Значит, там есть вопросы. Смотрите, что получается. Внешняя сторона у человека, человек осветился. Грех непрощения исчез. Исповедание совершено, победа сделана. Можно двигаться вперед. Теперь это уже получается в этом вопросе. Плоть очищена, да? Тело очищено. Теперь в теле Христовом будет функционировать, будет нормально. Значит, теперь дальше будет процветание тела Христова. Дальше этот человек будет созидаться сам в любви, потому что будет взаимодействие. И вдруг ставится вопрос, благослови, человек говорит, что? Не могу. Скажите, пожалуйста, как теперь служить? Милосердием Божьим умоляю вас, братья, сестры, сыны, дочери, представьте тела ваши в жертву живую. Дальше, где здесь жизнь? Скажите, какая степень очищения? Вот здесь вот у римлян этот вопрос как раз и подчеркивается. Дальше. Иоанн вообще интересно говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Он сразу этот вопрос под один корень берет. Читаем интересную фразу, первое послание Коринфянам. Это очень глубокая мысль, очень интересное место Писания, чтобы мы задумались об этом. Я думаю, Бог даст, мы будем подходить к молитве. Читаем первое послание Коринфянам, 15 главы, с 37 по 50 стих. Группу стихов, объемность берем большую. Здесь очень интересная постановка ставится. Смотрите, что он пишет. 1 Коринфянам 15, 37 и ниже. «И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Какое случится, пшеничное или другое какое? И Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело». Это общая фраза, потому что тела есть одушевленные, неодушевленные. Все предметы – это есть тела. Камень – это тело. Кусок дерева – это тело. Дерево растущее – это тело. Одушевленное, неодушевленное, человек, скот и так дальше. Все тела. Звезды, планеты – тела. Свет – тело. Я сегодня в эту область не иду. Если мы коснемся этой области, то мы будем удивлены, чтобы мы знали. Уже доказано это. Уже безбожники создавали приборы, которыми могли коснуться определенной степени духовной сферы. Они уже доказали, что если в доме, где Божье присутствие у человека в сердце, будет зажжена свеча, то свеча горит по-другому, чем просто свеча ни у кого. Если та же самая свеча будет гореть в доме у грешника, она будет гореть по-другому. Да, об этом Библия говорит. Свет праведный горит радостно, весело. Ученые это стали доказывать. Бог давно это сказал. Это правда. Поэтому вот этот вопрос очень серьезный. Этой глубины мы пока не тронем, потому что если мы дальше будем касаться, но это не сегодня, то это будут очень удивительнейшие законы. Заново. И когда ты сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Всякому семени, да? А как мы понимаем место Писания? Семя его пребывает в нас, и мы не можем грешить, это будет тело. Успеваем? Так вопрос, Господи, чтобы семя Твое пребывало настолько во внутренности нашей, чтобы эта вот жизнь наружу выходила. До какой степени? Не может грешить. У «не может» еще одна фраза. Хочет и не может. Как мы понимаем? Здесь написано глубже. Не может, потому что не хочет. Но не хочет, потому что не может. Потому что мне приходилось видеть людей, которые из ряда жизненных обстоятельств, они не грешат. В тюрьмах, в лагерях сидят. И то, чем грешили, им не дают. И когда к ним приходишь, ты грешишь? Нет. Почему? А здесь не дают. А я говорю, а как ты обходишься? Ну вот, говорит, 2 недели по стенкам походил, теперь, говорит, все нормально. А выйдешь на свободу, что будет? Правда, хороший вопрос? Вот дайте ему свободу, ей дайте свободу. И тогда посмотрим, это обстоятельство или изменение. Другой случай. Человек на свободе, но он настолько вывернутый жизнью наизнанку, что это калека, едва движущийся, он или она. И когда стояли вопросы глубоких исповеданий, был задан вопрос. Грешишь? Нет. Почему? Потому что не хочешь? Ответ, потому что не могу. Тогда вопрос встречный. А если бы мог, если бы могла? Вывод. Давай, вывод. Это освящение, правда, нет? Это вот такого результата мы с вами добиваемся в жизни. Мне приходилось видеть людей, которые по старости переставали грешить. Физически. Члены церкви. Но внутри они продолжали. Потому что область воображения настолько уже развилась, что теперь на долгие годы они собрали в житнице своей внутренности святая святых своего храма и оттуда достают из этих погребов и едят эти помыслы, рассуждения, напоминания, воображения. И бывали моменты, когда Бог выходил навстречу. И человек где-то находится в мыслях, а Бог сразу раз, говорит, вот так, вот так, вот так. И человек вскрикивает, откуда ты знаешь? Бог все знает и говорит для того, чтобы тебя освободить. Это тайна, которую никто не знал. Бог знал и преисподняя, потому что это тайна греха. Преисподняя знает тайны греха. И Бог знает, потому что семя очей Божьих. Ну давай. Зачастую дьявол мыслями вводит человека на воспоминания старых сокровищ, сокрытых в глубине храма. Святая святых человеческого храма. И человек оттуда достает помыслы, наслаждается, думает и рассуждает. Если правде смотреть Божьи глаза, да, это правда. Дальше. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человека, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц, иная у Адама до согрешения, а иная у Адама после согрешения. Правда, понятно? Дальше. А какая плоть у нашего Господа? Правда святая? И тело нашего Господа какое? Правда святая. Агнец, закланное создание мира, без пятна и порока. А вот он интересную фразу говорит. Павел пишет Ефесянам, интересную такую деталь. Вот он, говорит, предал себя, чтобы освятить церковь, очистив бани водные посредством слова, чтобы ее представить себе не воображением, а взять ее и своими руками поставить пред своим лицом. Как в свое время он сказал Моисею, вот я тебя возьму и там поставлю, но я сейчас уже обширно эту фразу беру, там интересно. Я поставлю тебя, вот у меня там место есть, и вот поставлю в такое присутствие, как я считаю нужным, на такое близкое расстояние. И вот я бы, говорит, это буду проходить мимо тебя. Вот так, говорит, поставить близко. А на какое расстояние ставят невесту жениха? На какое? Отдельный разговор. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человека, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные, тела земные. Но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны. Иная звезд и звезда звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное. Так и написано, первый человек Адам стал душой живущей. Последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, а потом духовное. Первый человек из земли – перстный. Второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы перстные. Каков небесный, таковы небесные. И как мы носили образ перстного, в каких дворах? Внешних? Внутренних? Святая? Святая святых. Давайте. Генетический образ человека практически проникает все эти дворы, все эти части. Единственный вопрос бывает, больше от мамы взял, меньше от отца, или наоборот, или всех всего, или чего-то особенного взял, или взяла, да, нет? Генетика, наследственность, ой, серьезные вещи. И как носили образ перстного, будем носить образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Возвращаюсь к 49-му. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Боже, освящение внутренности нашей, чтобы произошло до такой степени, чтобы тела наши изменились, и плоть наша была бы изменена. Как просто мы читаем это местописание римлянов, откуда наше сегодняшнее рассуждение. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Боже, помоги нам внимательно это понять, рассудить. Помоги нам настолько глубоко вникнуть в слова истины Твоей, чтобы было бы дальше изменение наших внутренностей, вплоть до тел и нашей плоти. Склоняем колени, молимся.